Программа «Арсенал».
Всем добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Арсенал». Сегодня веду ее я, Алексей Нарышкин. Мой коллега Александр Куриной отсутствует по уважительной причине. Напротив меня Алексей Марков, президент группы компаний НПО «Эшелон». И говорим о современных кибервоинах. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вы сначала, Алексей, представите вашу компанию, вашу группу компаний, чем вы занимаетесь, как это связано с темой нашей программы.
Да, наша компания, она специализируется в области информационной безопасности. Мы выполняем полный комплекс услуг в области защиты информации от проектирования до обучения. Но у нас есть как бы изюминка нашей компании. Мы специализируемся на тестировании средств защиты информации, в том числе оценки соответствия, сертификация средств защиты информации, выявление уязвимостей и так далее.
Можно ли сказать, что, например, вы занимаетесь тем же самым, чем занимается лаборатория Касперского?
Нет, нет. А лаборатория Касперского — это крупнейший разработчик международного плана антивирусных средств защиты информации, в первую очередь, и других средств, в первую очередь антивирусных. Мы являемся тоже разработчиками, но основная наша направление — это проверка этих средств. В том числе мы проверяем продукты и лаборатории Касперского.
То есть, если, например, антивирусные различные программы компании не защищают от внешнего воздействия, то вы выявляете некие уязвимости, которые есть в
этих продуктах,
в железе и в продуктах.
Программы продуктов в железе, в системах. Да, и еще есть такая функция, это российский рынок, он регулируется, государственный рынок, рынок персональных данных. И чтобы на него выйти, тому же разработчику лаборатории Касперской и другим, им надо пройти процедуру оценки соответствия. Эти процедуры выполняет наша компания. То есть это по существу сертификация средств защиты информации, ну, в бытовом понимании.
Продукция вашей компании, это же получается какие-то программные вещи?
Да, мы, наша группа компаний является разработчиком средств защиты информации. Почему? Потому что так как мы специализируемся в области тестирования, то, естественно, мы разрабатываем какой-то инструментарий в области тестирования в первую очередь. Это различные системы анализа защищенности, проверки кода исходного, дальше средства мониторинга. То есть мы выполняем, разрабатываем средства полного цикла тестирования и создания стендов. Кроме того, у нас есть и другие разработки, входящие за рамки организации стендов тестирования. Поэтому мы как бы так развивающаяся компания.
Ваши заказчики вообще, на кого вы работаете? Кто ваши конечные потребители?
Наши потребители — это весь рынок Российской Федерации и, может, даже и зарубежный, который касается построения защищенных систем. В первую очередь, конечно, государственные структуры, те организации, которые используют государственные информационные системы и ресурсы. А дальше рынок персональных данных и различные...
Но, подождите, правильно ли я понимаю, что все министерства в нашей стране пользуются вашими услугами и вашими программами?
Они могут пользоваться нашими услугами. Да, и нашими, в том числе...
Могут или пользуются?
Я объясню ситуацию. В нашей стране существует ряд организаций, которые выполняют первые услуги в области сертификации. Мы одна из них. Более того, я хотел бы сказать, что мы лидирующая компания в этой области. Да, и поэтому, если компания хочет установить или проверить свои продукты и системы, она обращается к одной из этих компаний, в том числе и к нам.
Ну, на примере какого-то ведомства. Наверняка вот безопасность такая цифровая, компьютерная, она волнует прежде всего правоохранительные органы. Гораздо больше, чем, например, какое-нибудь Министерство сельского хозяйства. Что вам, например, приносит, я не знаю, ФСБ или МВД? Вот. Просто компьютер ставят вам на стол, Алексей, проверяйте?
Просто я хочу сказать, что если мы касаемся государственных информационных систем, то это не зависит от министерства. Все они должны, эти системы или средства защиты, точнее, в них, они должны пройти определенную проверку. Понятно, что если мы касаемся оборонного комплекса, Министерства обороны, там проверки, там, или ФСБ, высших органов власти, там проверки намного более серьезные, чем для тех министерств, которые не работают с гостайной, а работают, например, только там с конфиденциальной информацией, информацией ограниченного доступа. То есть понятно, что для военных систем проверки более серьезные, и как бы это более серьезный проект.
Как выглядит такая проверка? Можете описать процесс? Покупается компьютер, и все-таки приносит его вам в эшелон. Вы дальше начинаете его раскручивать, разбирать по деталям.
Существуют различные варианты, которые согласуются с заказчиком. То есть это могут продукт передать нам в лабораторию. В некоторых ситуациях этот продукт невозможно передать нам в лабораторию. Например, он стоит на каком-то закрытом объекте. Или его трудно этот объект, он уже создан.
Тогда ваши специалисты приходят сюда с флешкой?
Да. В том числе это и зарубежные могут быть изделия. Угу. Когда код в этих случаях не передается на территорию России, например. То есть в этом случае наши специалисты выезжают на эти объекты и работают на этих объектах. Бывает еще такой вариант, что строится некоторый стенд, похожие на такие объекты, но чтобы не, например, не нарушать какую-нибудь опытную эксплуатацию этого объекта, то мы можем работать и на стенде. То есть все зависит от вида проверок.
Проверки, они... То есть, смотрите, стенд нужен для того, чтобы специалистов эшелона не допускать к объектам повышенной
может быть, да, может быть и такой вариант. Да.
На атомной станции, например,
да, приезжаете? Да, в том числе для Минатома мы проводим много проверок. У нас есть даже филиал в Сарове. В Сарове, где мы проводим для Минатома особые работы. Я хочу сказать, что проверки они двух типов. Первое – это проверка системы, то есть, можно сказать, это проверка черного ящика. А второе – это мы смотрим структурные проверки, мы смотрим исходный код. Почему? Потому что из-за чрезвычайной сложности IT-продуктов очень трудно проверить их без исходного кода. То есть, у нас как бы это обязательное требование в России о предоставлении исходного кода, который позволяет нам существенно повысить эффективность проверок.
Алексей Марков, президент группы компаний МПО «Эшелон», сегодня в программе «Арсенал». Более-менее уже представляю то, чем занимается ваша структура. Возможно, какие-то уточняющие вопросы вам задам позже. Давайте все-таки ближе к теме нашей сегодняшней перейдем. Современные кибервойны. Очень часто этот термин, это словосочетание мы слышим в новостях. А что это такое, ваша оценка специалиста?
Ну, если мы говорим про кибервойну, то обычно понимаем некоторое противоборство в киберпространстве. И вот здесь вот возникает несколько противоречий или неточностей. Что такое киберпространство? Потому что разные организации, они понимают его не совсем одинаково.
Ну, я его понимаю, например, я хоть не организация, я его понимаю как просто интернет, всемирная сеть.
Ну, в том числе. Я просто хочу сказать, что есть, например, международные ассоциации по стандартизации, например, ISO. Они понимают киберпространство как виртуальное пространство, не имеющее физической сущности. Угу. Если же мы говорим про, например, Министерство обороны различных ведомств, они понимают, конечно, не только виртуальную сущность, то есть информацию, информационные ресурсы, но и физические сущности своих сетей. Поэтому у них этот вопрос шире. То есть это различные компьютерные системы, информационные системы, обработки, управление, информационно-телекоммуникационные системы, вся инфраструктура, все, что связано с IT. То есть это киберпространство в понимании военных.
Ну, тогда а войны?
Войны как раз
в этой связи.
В этой связи это противоборство в этом компьютерном информационном пространстве. Войны, они включают все многие различные задачи, функции.
А когда мы говорим «воины», это некое противостояние между государствами или, так, может быть, на региональном уровне, какие-то конкретные, не знаю, хакерские группировки? Кто-то внутри страны нападает на какие-то правительственные системы?
Ну, обычно разделяют уровни, типа кибервойны, это все-таки, в общем-то, противодействие государств. Хотя могут быть на более узком уровне, там, кибертерроризм, кибер... Там шпионаж, в том числе промышленный шпионаж, просто хулиганство. Хулиганство. То есть это уровни, это криминальный уровень. Поэтому, когда говорим про кибервойны, обычно понимается это противостояние государств.
То есть нечто такое глобальное?
Да, когда принимается решение на государственном уровне. Другое дело, что кибервойны, они носят, как бы сказать, более мягкий характер, чем то есть настоящие войны.
Ну, наверное, никто не умирает.
Это относится к мягкой силе с философской точки зрения. Конечно, в рамках каких-то инцидентов могут быть нарушены ресурсы, в том числе и связанные со смертельным исходом. Но это как бы отнюдь не основная задача кибервойн.
Давайте тогда про основную задачу. Чего добиваются те, кто участвует по заказу какой-то страны в кибервойне?
А кибервойна, она может выполнять ряд функций. Причем, если забегая вперед, можно сказать, что у некоторых государств разные функции, которые сейчас в глобальном масштабе участвуют в кибервойнах. Например, Китай там одни функции, Северная Корея другие, придерживаются. Ну, и какие функции? Первый – промышленный шпионаж, любой шпионаж, военный шпионаж любого уровня. Раз. Второе – это деструктивное воздействие различного вида. То есть можно вывести и строить различные системы управления, военного управления, автоматизированные системы. Можно нанести урон критическим системам приложения. Вот как в Стакнете был случай. Или, например, на днях был...
А вот этот случай, что это такое? Расскажите подробнее.
Стакнет – это очень интересный случай. Почему? Потому что с него началась новая эпопея киберпротивоборства в мире. Почему? Потому что в свое время была зарегистрирована программа, очень высокотехнологичная. Их называют вредоносные программы целенаправленного воздействия в Иране. Благодаря воздействию этой программы была отложена по различным оценкам на 2 года ядерная программа целого государства Ирана. А чем было интересно
это? А в чем обвинили потом США?
США и Израиль обвинили. В чем как бы интересность этой программы? То, что эта программа, она очень высокотехнологичная. То есть было видно, что за ней стоят очень серьезные специалисты. Она очень грамотно оттестирована. Я просто как программист хочу сказать, что из-за высокой сложности программа всегда существуют ошибки. Эти вредоносные программы, они были исключительно качественные. Раз. Они использовали неизвестные уязвимости, так называемые Zero Day Vulnerability.
Ничего не понял, давайте еще раз.
Есть такое,
уже не по-английски.
Есть такое понятие, как уязвимости нулевого дня. О них не знает никто. То есть они не
опубликованы. Может, их и нет, если никто о них не знает.
О них узнали спецслужбы, которые разработали этот продукт. И благодаря этим уязвимостям они могли войти в информационную инфраструктуру заводов, ядерных заводов по обогащению урана в Иране. Более того, они были до того качественные, что они могли действовать без интернета, без сети. Один из вариантов ее распространения – это был по флешкам. То есть флешка выполняла роль провода. Раз. Она использовала, я уже сказал, совокупность уязвимостей. Там было очень много способов, около 8, саморепродуцирования этой программы. Да, она воздействовала на оператора. Она поэтапно загружалась. В ней были зафиксированы подделки криптографии, в частности, криптографической подписи.
То есть это было... Что это значит?
Например, некоторые программы, какие-то протоколы закрываются с помощью криптографической подписи, электронной, до которой, в принципе, с точки зрения обывателя, взломать невозможно.
То есть это криптографическая подпись, это какой-то уровень защиты, да, отдельный элемент?
Да, они были, согласно легенде, сворованы 2 подписи у таванских фирм. Да, и поэтому они были совершенно легальны, их совершенно легально инфраструктура этой атомной электростанции воспринимала.
Слушайте, столько стран вокруг Ирана в тот момент собралось. Это как 2000-е, по-моему, годы, да?
10-й год.
10-й год. Вы, помимо самого Ирана, вы назвали Тайвань, США, Израиль. А, кстати, вот вы каким образом знаете все эти подробности? Российские специалисты вели расследование?
Да, российские специалисты. Если взять историю Стакнета, я просто хочу сказать, что Стакнет – это не единственное такое средство. Оно наиболее известное и описано в литературе. Впервые о нем заявил специалист в области информационной безопасности в Белоруссии. Сейчас он является экспертом лаборатории Касперского. Да, то есть он опубликовал эти данные, было проведено исследование по просьбе Ирана их компьютеров, и которые подтвердили, что действительно там находится такая вредоносная программа, высокотехнологичная. Она была потом обнаружена во многих странах мира, и в России, и в Германии. Но сработала, так как она была целенаправлена только в Иране. Я просто хочу сказать, что она сработала в системе не только среди сети технологической, но она использовала и технические системы Siemens. То есть она работала на различных платформах.
То есть еще и в Германии каким-то образом задействована была?
В Германии тоже она была обнаружена, да, но... Оно там нигде не выполнило свои деструктивные функции. То есть это подтверждает, что эта программа была целенаправленно сделана исключительно против Ирана. И я повторяю, казалось бы, программа компьютерная, но нарушила целую программу государства. То есть это колоссальный ущерб был нанесен. И можно сказать, что это даже повлияло на геополитику в мире. Это один из случаев.
История с Ираном – это такой, наверное, хрестоматийный пример, самый известный, а еще какие-то менее известные атаки. Войны.
Можно сказать, что совсем недавно в новостях Иран наносит ответную акцию. Они объявили о создании своей киберармии, стражей исламской революции, которые противодействуют, в том числе и США. Американцы зафиксировали атаки на несколько десятков, более 80 станций. Раз. Второе, было воздействие на дамбу причем...
Станции, в смысле, электростанции.
Электростанции, да, на электростанции, да, раз. Было воздействие на дамбу, причем якобы подтвердили, что иракские хакеры имели доступ, они могли поднимать и опускать задвижку воды. То есть, в принципе, мы могли нанести колоссальный ущерб, если бы они провели деструктивную функцию. Но они это не
сделали. А для чего тогда иранцы это делали, если это иранцы? Просто показать свою какую-то мощь?
Может быть, протестировать. Может быть, у них были другие какие-то планы. Это неизвестно. Но они акцию провели. В том числе мощь показать. То есть, может быть. Могли бы нанести какой-то деструктив. Но они его не нанесли. Понимаете, что здесь, если нанести вот эти действия, это же тоже грань войны. Вот по американской доктрине, европейской, они считают, что они имеют право отвечать на кибератаки физическими мерами. То есть они расценивают кибератаки, хотя сами их проводят, но на их стороне они считают, что это равносильно вторжению. Поэтому они могут нанести ущерб другому государству, в том числе повлекшей смерти солдат и так далее.
Напомню нашим слушателям, что в эфире «Эхо Москвы» в программе «Арсенал» сегодня Алексей Марков, президент группы компаний НПО «Эшелон». Так все-таки кто является сейчас самым крупным участником вот этих кибервойн? Постоянных их нет, но они иногда, насколько я понимаю, случаются. США, это я уже понял. Китай вы тоже упомянули. А Россия?
Существуют различные рейтинги по кибератакам. К сожалению, так как кибервойны, они очень неявные, то есть они проводятся в режиме анонимности, скрытности, нечеткости, очень трудно определить конкретного заказчика. Поэтому это только предположение и не стопроцентной вероятностью. Ну, например, большинство атак идет из Китая. Почему? Потому что много пользователей. Там могут... много пользователей.
То есть, сложно выяснить, ведет ли атаку государство или рядовые пользователи.
Да. Но есть различные признаки. Признаки атак, по которым, по косвенным признакам, там, по комментариям, по технологиям, можно сделать предположение. И понятно, что первые игроки – это те, кто владеет технологиями. Это Соединенные Штаты и Китай. Но во многих рейтингах выделяют Россию. Раз. Особенно вот различные хакерские группы, которые отрицают свою связь с Россией, но по косвенным признакам они могут с ней взаимодействовать. Ну, например, Fancy Bear, хакерская группировка, которая вот берет на себя там ответственность по тестированию, например, украинских сайтов, там, предположим. Есть предположение, что она может быть российская, может быть и нет. Потому что Россия это отрицает.
А кибер-беркут как это еще?
Есть кибер-беркут. Это официально берут на себя группы хакеров, которые они себя позиционируют не как российские, а те, которые противостоят врагам России, кибер-беркут. То есть это же как бы никакое министерство российское, оно не говорит, что мы создали кибер-беркут. То есть это есть такие группировки хакерские или около хакерские, там этичные хакеры, неэтичные хакеры, которые выступают на стороне России. Различные хакерские группировки, они принимают решения очень часто, чтобы выступить за какую-то сторону. Вот, например, в новостях было, что известная группа Anonymous выступила против Эрдогана. Она сделала объявление, в интернет висит видик, по которому они сделали объявление, что так как Турция поддерживает исламское государство, то она будет покупать нефть у них там, и так далее, с этой точки зрения, занимается лечением боевиков и так далее, то она будет проводить против него, против Турции акции. Вот группа Anonymous, это как бы даже непонятно, кто
это. Но это не значит, что Anonymous, это на самом деле российские солдаты, которые где-нибудь сидят.
Ни в коем случае, да. Это даже доказано, что это хакеры со всего мира.
Слушайте, но тем не менее, у нас же есть кибервойска официальная, как это структура при Министерстве обороны.
Вот смотрите, у нас в 2014 году, 14 января, министр обороны Сергей Кожухетович Шойгу объявил о создании киберкомандования. Но киберкомандование, если мы посмотрим на сайт Министерства обороны, оно там отсутствует. То есть, как род войск. То есть, его, оно в процессе создания. Это как общее командование. Подобная ситуация была в США. Там в 2009 году заявили о создании, оно появилось только в 2010. Но, конечно, подразделения во всех федеральных структурах, они существуют. То есть, это как бы и в МВД, и там ФСБ, и Министерство обороны, и в других министерствах, которые выполняют какие-то функции там вооруженных сил или близкие к ним.
Ну, вот смотрите, если мы говорим о Министерстве обороны, об этом киберкомандовании, да. Какие задачи, в принципе, может оно решать?
Задачи какие?
Это оборона? Или это все-таки нападение?
Это все задачи кибервойны. Естественно, оборона своих сетей. Раз. Второе. Шпионаж, естественно. Третье. Поддержка военных действий в общее. Ну, вот есть такое понятие сети-центрическая война. Это сети-центрическая война, это обыкновенная война, в которой идет управление в рамках общей информационной системы. Кибервойска могут поддерживать эту систему и поддерживать другие войска. Могут быть и какие-то еще дополнительные.
То есть, подождите, если, например, идут где-то боевые действия, то еще вмешиваются вот эти кибервойска и каким-то образом рушат компьютерные системы, так что ли?
Они выполняют все функции. От защиты своих сетей до уничтожения сетей противника. Да, и не только сетей. Все, что связано с информационной структурой. То есть, и более того, это очень широкий спектр. Кибервойн. Это и программные воздействия, и технические воздействия, и РЭП, радиоэлектронные воздействия. И по оценкам зарубежных специалистов, это вот к первому вопросу, кто участвует в мире, если вот посмотреть заявления зарубежных генералов, они очень высоко оценивают российские кибервойска, особенно с точки зрения электроники.
Так вы же говорите, они только формируются.
Они формируются. Вот киберкомандования нет.
Запутали меня уже.
Вот смотрите, министр обороны объявил создание. И как отдельный род войск, он в настоящее время не объявлен. Его нету в структуре Министерства обороны. Раз он формируется, значит, используется подразделение в каких-то других родах войск. Ведь в разведке, предположим, в каких-то там, в космических структурах, в каких-то оперативных подразделениях Генштаба. То есть каждый выполняет свою функцию. Но в единую структуру официально они не введены. Потому что я сегодня специально посмотрел на сайт Министерства обороны России, его нету. Хотя уже прошло почти 2 года об объявлении, о его создании.
Сроки, когда закончится это формирование, ну, известно?
В США это произошло за год. У нас уже прошло 2 года. Может быть, это как бы прерогатива руководства Министерства обороны и, может, даже главнокомандующего нашей страны. То есть, может быть, это они будут спешить, чтобы объявить об этом. Может быть, это...
Может быть, так да. И будет существовать на неком таком нелегальном положении.
Вполне... Какое-то время. Вот помните, как создавались космические войска в России? То есть, они были...
Не помню, честно скажу.
Ну, то есть, вот космические войска уже существовали в СССР, но на какой-то этап руководство страны считала их не объявлять, ну, по каким-то важным характеристикам или там в интересах нашей страны. Поэтому может быть и так, но это нам неизвестно. Может быть, это этап не такой простой, чтобы создать это командование. Может, еще какие-то причины.
Давайте сейчас сделаем перерыв в программе «Арсенал». Сегодня мой гость Алексей Марков, президент группы компании НПО «Эшелон». Говорим о современных кибервойнах. Оставайтесь с нами.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Мы продолжаем наш эфир. В программе «Арсенал» сегодня Алексей Марков, президент группы компании НПО «Эшелон». Меня зовут Алексей Нарышкин. Веду этот эфир я сегодня один. И говорим мы о современных кибервойнах. В первой части программы вы сказали про хакеров из Северной Кореи. По новостям знаю, что они очень часто, ну, если верить обвинениям из Соединенных Штатов, нападают именно на Америку. Что российским специалистам известно про северокорейских хакеров?
Ну,
там вообще компьютеры есть?
Конечно, есть, да. Северная Корея объявила о создании своей киберармии. И по оценкам многих специалистов в Америке, они наносят ущерб соизмеримый, который наносят хакеры Китая и России даже. Раз. Известно, что северокорейские хакеры, они заключили союз с Тегераном, с Ираном. А в этом плане считается, что они отличаются высокой подготовкой. При этом сама Северная Корея, она достаточно защищена, потому что государственная структура не минимизирован выход в интернет, и нанести ущерб обратный им очень тяжело. То есть вот как бы специфика северокорейских хакеров. Если мы же коснемся Китая, например, то у Китая тоже интересная ситуация. У них свой сегмент интернет. И в случае каких-то серьезных боевых действий, Китай просто отключается от внешнего мира и находится в своей экосистеме. А вот, например, Соединенные Штаты не могут это сделать. То есть они будут уязвимы в кибервойне постоянно.
А почему США не могут, Китай может?
Структура их интернета, она имеет международный характер. А Китай – это, можно сказать, единственная страна в мире, которая организовала свой выделенный интернет. То есть он защищен... Великий китайский фаервол, да. Ну вот, например, я был на отдыхе в Китае и послал с Mail.ru почту. А моим коллегам письмо пришло не с Mail.ru, а mail.cn. То есть они перехватили мое письмо и...
А его, то есть, прочитали?
Ну, прочитали, вне сомнения. К примеру, вот такой случай.
Слушайте, ну вы, сейчас я в ваших словах уловил такое некое восхищение как специалиста тем, что КНДР за счет своей замкнутости и вычеркнутости, скажем так, из глобального интернета, КНДР, она все-таки довольно безопасна. И госструктура КНДР находится в безопасности. Может быть, России тоже ради безопасности стоит как-то отгородиться от всего, собственно, интернета. Я вот помню, например, несколько, не знаю, полгода назад, год назад были различные обсуждения, что нам нужно вообще свой интернет создавать.
Вы знаете, вопрос спорный. И если взять вот проект нашей стратегии кибербезопасности, которая развивалась, а сейчас приостановлена. Там, в принципе, позиция нашей страны, чтобы мы вошли в международное сообщество.
И никакой замкнутости.
Никакой замкнутости в этом проекте нету. Повторяю, это дискуссионный вопрос. Здесь сможет ли наше государство и есть ли потребности создания, в общем, такого железного занавеса. Потому что все-таки в настоящее время особенность нашей страны, она открытая. Оно не является таким закрытым обществом, как Китай, например. На сегодняшнем технологическом уровне неизвестно, можно ли построить в России такой великий российский фаервол. Но такая возможность не исключается.
С чего бы начиналось строительство такого великого российского фаервола?
Ну, это лично мое мнение. Я считаю, что нам в чем как бы уязвимость России? В первую очередь в электронной базе. Мы, согласно оценкам нашего руководства страны, мы 80% электронных изделий заимствованы. Сейчас. 80%.
Ну, импортозамещение же.
Импортозамещение оно двигается.
Не стоит на месте.
Не стоит на месте. Мы надеемся, что оно позволит простимулировать ряд областей, но, к сожалению, IT оно не очень стимулируется. Мы не видим очень сильного, я не в плане критики, то есть, но она не самое приоритетное направление в нашей стране. Мы видим, сельское хозяйство развивается, еще какие-то направления.
То есть, если мы захотим построить великий российский фаервол, у нас просто ничего не получится, потому что IT мы не развиваем на государственном уровне.
Если мы захотим, мы, конечно, все разовьем. Дорогу осилит идущий. Правильно? А в настоящее время, видимо, это не приоритетная область. Угу. Мне так кажется. Я могу ошибаться.
Скажите, пожалуйста, а вот группа компаний НПО «Эшелон», президентом которой вы являетесь, может каким-то образом тестировать уязвимости в приложениях, ну, скажем, потребительских?
Конечно, конечно. Мы тестируем любые приложения. Мы специализируемся на тестировании программных приложений. И от системного уровня до прикладных. Все зависит от того, от заказчика. Если мы касаемся государственной структуры, то там обязательно средства защиты информации должны пройти процедуру тестирования или оценки соответствия, или сертификации, условно говоря. А вот в коммерческих структурах это не обязательно, если это не касается персональных данных. Поэтому к нам бывает часто, что даже иностранные организации обращаются, что мы протестировали, например, сайт или какую-то электронную площадку.
Насколько он защищен?
Насколько он защищен? Провести пентест, пентест, ну, тест на проникновение, или посмотреть код. И у нас таких случаев очень много было.
В последнее время российские власти очень часто говорят о том, что необходимо регулировать область мессенджеров, потому что террористы могут общаться с помощью вот этих вот сервисов по отправке сообщений. Занимались ли вы тестированием таких?
Конкретно мессенджеров у нас не было, по-моему, тестирования. Ну, их достаточно ограниченное количество. Вот лично мы не сталкивались, но это как бы не проблема. Если бы нам кто-то заказал, мы, конечно, бы протестировали.
А сами? Или вы только по заказу работаете?
Понимаете, область тестирования, она очень сложная. Угу. И если мы проводим какие-то инициативные исследования, то они обычно сопряжены с какими-то работами. Ну, например, нам дали провести сертификацию продукта. Мы можем провести инициативные исследования, проверить его глубже на уязвимости. Конкретное. А вот чтобы взять так сходу продукта, здесь много тонкостей, в том числе и правовых. То есть мы должны с заказчиком согласовать эту работу и так далее с владельцем этого продукта.
Поэтому, российские власти вам не поручали изучить все какие-то
мессенджеры? Нет, но других продуктов очень много, как бы широкий спектр продуктов. У нас больше 800 крупных проектов. Я вот могу сказать, что мы с зарубежными продуктами многими работаем. Мы проверяли там продукты Windows, Oracle, IBM, SAP, Huawei. Uh-huh. То есть достаточно много продуктов зарубежных, разных стран. Вот мы проводили исследование инициативное по исследованию продуктов 7 стран. И практически во всех находили уязвимости.
К вам из-за рубежа обращаются частные компании для таких проверок или власти тоже?
Частные. Только частные компании. Мы коммерческая компания. На государственном уровне зарубежные компании к нам не обращались. За исключением, можно сказать...
Нет, я имею в виду не зарубежные компании на правительственном уровне, а сами правительства. Проверить их систему. Например, дружественно нам Беларуси, Казахстан. Делали ли вы что-то в их интересах?
Я могу сказать, мы взаимодействовали и с Беларусью, и с Казахстаном. Но все-таки, когда касается государственных каких-то взаимодействий, здесь включается тайна этих государств. Другое государство не будет...
То есть дружба дружбы, но секреты у Беларуси все равно от нас есть.
Существует разделение по гостайне. Угу. По гостайне. И какие-то вещи, которые не касаются гостайны, мы как бы все дружим. А если касается гостайны, там идут особые взаимоотношения и договоренности. Они существуют, но лично наша компания она не работала с гостайнами других государств. Хотя такие случаи бывают особые.
Алексей Марков, президент группы компании НПО «Эшелон» в программе «Арсенал». Говорим о современных кибервойнах. А давайте о будущих кибервойнах. Ждать ли нам в какой-то такой среднесрочной перспективе усиления кибератак, вот именно с участием различных правительств, государств?
Я думаю, да. И объясню, почему. Есть ряд объективных причин. Первое – это информатизация общества. Мы неизбежно выходим в новое общество, это общество в новую среду, киберсреду, это и коммуникационная, и психологическая среда, и техническая среда, в различные сети социальные и так далее. То есть мы затрагиваем полную информатизацию. Сейчас, извините, бытовые вот эти интернет-вещи, люди ходят с Apple часами там. То есть это на днях я читал, что есть даже есть вирус для электронной сигареты. То есть мы переходим в новое общество. Там, так как в этом обществе всегда будет противоборство, человек не изменился, то значит и будут войны. Первая причина. Вторая причина – рост сложности программного обеспечения. Программное обеспечение, оно, в отличие от технических устройств, обладает критической сложностью. Оно не воспринимается современными методами анализа. Ну, я приведу пример. Берем техническое средство, компьютер. Первый уровень сложности – это там 15 каких-то устройств. Там батарейка, оперативная память, там какая-нибудь дисплей и так далее. А вот берем программное обеспечение, то даже первый уровень сложности – это несколько миллионов операторов логических. Ну, например, современная операционная система может быть 5 гигабайт. Операторов, исходный код. Это количество только маршрутов соизмеримо с атомами во Вселенной. Поэтому человечество, оно на сегодняшний момент не обладает теми методами, чтобы гарантированно проверить программное обеспечение. Ни по надежности, ни по безопасности.
Чем сложнее программное обеспечение, программа и устройство, тем легче взломать. Тем больше уязвимости.
Тем больше уязвимости, потому что допускает ошибки тоже человек. То есть появляется больше уязвимости, их труднее найти, их легче реализовать. То есть возникает платформа. Вот в свое время, там, грубо говоря, апологеты теории там, программы учения, надежности, вы говорили, что вот надежность программы учения – это асфальт на болоте. То есть это такая сложная структура. Еще один аспект – это безопасность и социальная область. Там присутствует человек. А человек, он, как мы знаем, за последние несколько тысячелетий он никак не изменился. То есть у него та же психология, те же эмоции. Там, ну, я приведу пример. Кто знал, что в 21 веке будут бомбить Европу? Американцы будут бомбить Югославию. То есть все, как бы, как и много лет назад, возникают какие-то конфликты между людьми, в том числе и психологические, и в социальных коллективах, в социумах и в государствах. Поэтому кибервойны, они будут, конечно, скорее всего, расти, несмотря на то, что человечество будет им противодействовать. И второй, еще момент, это же мягкие войны. То есть мы как бы уходим от реальных войн, от реальных разрушений в сторону, скажем так, относительно гуманной области. Поэтому кибервойны, они будут преобладать. Никто не хочет нажимать сейчас кнопку ядерную. А вот кибервойны, пожалуйста.
А кнопку Enter нажать гораздо проще и менее затратно. Давайте все-таки напишем с вами сейчас такой небольшой футуристический какой-то сценарий. Кибервойна в самом худшем своем проявлении. Во что она может вылиться? Ну, то есть, это скорее вопрос о том, какие проблемы могут сейчас принести с собой хакеры, государственные хакеры. Ну, насколько они могут взломать правительственные системы, системы безопасности целых стран и нанести какой-то ощутимый урон?
Ну, первое. Кому будет нанесен наибольший урон? Тем государствам, которые уровень информатизации наивысший.
Ну, США, вы сказали.
США, скажем, да. Что может быть в рамках кибервойн нанесено? Во-первых, критический вариант. Может быть выключен весь интернет на каком-то уровне. Раз. Второе. Может быть воздействие на систему управления, связанные с компьютерами. Ну, мы привели пример воздействия на дамбу. То есть современная автоматизация, она может в критическом случае как бы приведена к нулю.
А можно ли, например, в тех же Соединенных Штатах послать какой-нибудь вирус, чтобы запустились баллистические ракеты?
Понимаете, вот в любом противоборстве есть пуля там и броня. То есть и как бы зарубежные специалисты в области безопасности, они точно так же отслеживают различные проблемы. И, естественно, все государства стараются вывести из какие-то критические приложения из-под удара извне, в том числе и информационные. Если мы касаемся атомного оружия, я думаю, что это сценарий очень маловероятен. Чрезвычайно малый рейтинг, хотя такая вероятность существует.
Потому что многие установки попросту не подключены к интернету.
Понимаете, здесь очень момент, что там они создавались в другое время, другие технологии, но такой же вероятность она все равно существует. Существуют футурологи, которые оценивают гибель нашей цивилизации. И там такие вероятности тоже существуют. Не бывает же абсолютно. То есть другое дело, что если возьмем, скажем, наши системы управления, они, конечно, максимально дистанцированы от там, интернет, от даже более, я даже больше хочу сказать, от зарубежных каких-то компьютерных систем дистанцированы. Но все равно остаются какие-то электронные носители, системы связи. Вероятность внедриться в них близка к нулю. Но она же существует.
Я из ваших слов понял несколько вещей. Если простой, например, россиянин не хочет когда-нибудь со временем стать жертвой кибервойны, надо отказаться от покупки часов Apple Watch, надо выкинуть свой мобильный и надо вообще сидеть дома, выключить интернет, не выходить из своей квартиры. Это раз. Это первый мой вывод. А второй вывод, если мы хотим защититься на каком-то государственном уровне, то нужно уделять в первую очередь внимание безопасности, скажем так, всего интернета в рамках страны и безопасности электростанции.
Нет, но надо разделить государственные сети и бытовых пользователей. Бытовые пользователи должны понять свои угрозы, какие угрозы им существуют. Но мы знаем, да, что был всплеск, например, фотографий, компрометирующих там в Америке актрис. То есть они сами выложили их в облако. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебя скомпрометировали с фотографиями, не выкладывай их там в Apple облако.
Надежных облачных хранилищ нет, в принципе?
Но они все равно уязвимы. Они относительно надежные. Там же те же люди. Их могут перехватить в интернет, их могут быть человек в этом хранилище работать. То есть, все равно есть люди, которые имеют к этому доступ. Администратор, он, как правило, как бы он ни говорил, что он имеет доступ, технический специалист, который обслуживает систему, он имеет какие-то возможности намного больше, чем другие, чтобы получить доступ к другой информации. То есть это поэтому бытовой пользователь смотрит, есть ли какие-нибудь угрозы для него, и сам принимает решение. Если кто-то узнает ваш вес, будет ли для этого угроза или нет, вот, или там фотография, то есть это сам принимает. Если мы говорим про государственные структуры, то, опять же, у нас же государственные структуры, они все озабочены защитой своей информации. Эта защита информации, она многоуровневая. Это организационные, технические меры различные. Все это противодействие. И в конце концов, какую-то важную информацию, ее она максимально защищена. Ну, например, существует направление шлюзок, информация никогда не в одну сторону. Для каких-то менее там критической информации могут быть другие средства защиты применяться.
программе «Арсенал» сегодня Алексей Марков, президент группы компании НПО «Эшелон». А Россия, скажем так, по десятибалльной шкале, насколько защищена от киберугроз, кибервоин?
Если мы говорим про государственные структуры, то у нас очень высокий уровень защиты, он исторически сложился, он связан и с организационными структурами, и с высокой квалификацией персонала, который здесь задействован. Это касаемся государственных структур. Если говорим про бытовые, то у нас же западные технологии, поэтому они не защищены. Ну, вы пользуетесь мобильником, скажем, iPad'ом. Эти данные, они хранятся в Соединенных Штатах.
А наша вот эта высокая степень защищенности, это заслуга, скажем так, программистов и каких-то программных оболочек, которые мы сами здесь производим, или это в большей степени заслуга железок, устройств?
Это заслуга по правде организации. Наши структуры, там ФСБ, стать Минобороны, они регламентируют доступ к ресурсам защищаемым. И многие из них отделены от, не только от интернета, а вообще от сетей. Там они физически защищены различными средствами. Потом российская криптография и другие различные механизмы защиты, они действуют. В первую очередь в организационном плане защищено. На втором месте существуют отечественные программные разработки. Есть определенные сегменты электронных некоторые средства, но, к сожалению, как нам известно, мало.
Можете ли вы себе представить, сколько Россия, в принципе, тратит на свою, собственную государственную кибербезопасность? Ну, какой это порядок цифр? Может быть, есть некая информация о бюджете, аналогичном в США, в Китае?
Простите, трудно сказать. А по зарубежным проектам можно что-то предположить. Ну, например, дата-центр ВНБ в США.
Давайте сразу скажем, дата-центр в АНБ. Агентство национальной безопасности.
Агентство национальной безопасности. Дата-центр, они построили 2 года назад крупный информационно-вычислительный центр для хранения всей информации, которую они собирают по миру, в своих интересах.
Это вот эти вот всякие шпионские дела, прослушки.
Не просто они, и те же облака.
Переписки.
Да, ага. То есть все, они собирают всю информацию. Сейчас они обработать ее не могут.
Почему?
Потому что информации очень много. Проклятие размерности у американцев. Ну, они ее обрабатывают целенаправленно. То есть возникает какая-то задача, там конкретное лицо и так далее, они могут эту информацию обработать. Так вот, по сравнению вот этого дата-центра, согласно официальным данным, потому что у них есть традиция эти данные публиковать раз в году.
А это представляет... Хорошая традиция, кстати.
Ну, может быть, ну, у каждого своя традиция. $20 миллиардов.
Нормально. То есть дата-центр, нет, все равно нормально.
Да, вот один дата-центр.
Красная цена.
Да,
дата-центр это как большая флешка.
Где да, большая вся... флешка. Угу. Причем, как бы если посмотреть там затраты, то, например, они расписаны. Можно предположить, что в основном эта зарплата пошла программистам, то есть там интеллектуальные программы. То есть можно посмотреть, вот на что уходят у них деньги. Вот 20 миллиардов. Дальше. Если мы говорим про закладки, я вот посмотрел, АНБ.
Напомните, закладки это что такое?
Уязвимости. Закладки это преднамеренные уязвимости. Угу. Вот, например, на выявление покупку уязвимостей у хакеров АНБ в 2014 году у них был бюджет $25 миллионов. АНБ это, причем и таких структур достаточно...
Миллионов, а там миллиарды.
А там миллиард дата-центров построен. Вот соотношение цен. Соотношение затрат, сколько тратят вот американцы.
Ну, у нас-то в России, наверное, порядок цифр примерно такой же.
Нет, я не думаю. У нас как бы разные ценовые политики. Все-таки у нас...
А все дешевле?
Мне кажется, что мы более экономное государство.
Мне такая себестоимость. Нашим специалистам мало платят, наверное.
У нас совершенно другие структуры, другие системы, другой подход, мне кажется. Я, честно сказать, могу ошибаться. У нас другая себестоимость, другая структура государства. Мне кажется, что у нас здесь некоторые вещи более экономные однозначно.
А у России, наверное, же тоже есть такие киберхранилища, где хранится досье на каждого россиянина. Кто что пишет, кто с кем по скайпу поговорил.
Ну, насчет хранилищ, наверное, они существуют, несомненно. Но я просто хочу сказать, наиболее известные события – это построение Центра управления вооруженными силами.
Это вот на набережной?
Да, на набережной. Как бы его представлял и президент, главнокомандующий, и министр обороны. Про него проходила информация в интернет о его характеристиках.
Брифинги оттуда.
Брифинги, да. Сравнивали его с библиотеками там США и с быстродействием, и там с есть и сколько он обрабатывает информации. Очень красивые показатели. И я считаю, что это очень крупное достижение для нашей страны.
То есть, если мы упомянули в нашей программе, вы сказали об этом центре как о примере такой сверх какой-то киберзащищенности?
Не, я считаю, что это хороший прорыв в области автоматизации вооруженных сил и вообще страны. А вот этот центр, его, он очень прилично выглядел. Я смотрел его и в интернете.
А внутри-то смотрели, наверное, участвовали как-то в проверке?
Наша компания участвовала в некоторых работах, связанных с этим центром.
Мы вынуждены закругляться. Время наше подошло к концу. В программе «Арсенал» сегодня был Алексей Марков, президент группы компании НПО «Эшелон». И говорили мы о современных кибервойнах. Спасибо.
Программа «Арсенал».